В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Добрый день, уважаемые слушатели. В студии за пультом звукорежиссер Елена Голобородько, у микрофона журналист Михаил Ершов. Гостей программы я представлю по ходу эфира. Номер нашего контактного телефона 680-15-16. 680-15-16. Пожалуйста, звоните. Недавно в средствах массовой информации прошло сообщение, что в городе резко увеличилось число бездомных кошек. А ведь весна, по сути дела, только начинается. С данного вопроса о кошках мы и начнем сегодня разговор с начальником управления ветеринарии Петербурга Юрием Александровичем Андреевым. Так какова ситуация с кошками? Действительно, скоро уж концерты, вот плюс 13 сейчас, будет еще, наверное, выше температура, кошки запоют.
Добрый день.
Бездомные.
Да, благодарю за вопрос. Для меня он несколько неожиданный, потому что резкое увеличение, конечно же, не произошло. Это, скорее всего, восприятие и формулировка...
Коллег-журналистов.
Да, коллег-журналистов. Может быть, других граждан нашего города. Безусловно, весну мы связываем и в связи с тем событием, о котором вы говорите, это с стимулированием вот этой вот погоды, вот этим пробуждением и полового влечения особей кошачьего племени друг к другу и, соответственно, появление потомства. Хотя, впрочем, это происходит в течение всего года. Кошек у нас в городе много. И кошек наши жители в подавляющем большинстве любят. Вот по, опять же, оценочным данным, кошек, которые находятся во владении жителей нашего города, то есть имеющих хозяев, в городе около миллиона. А вот безнадзорных никто не считал. Но, безусловно, популяция безнадзорных кошек регулируется как естественными, так и искусственными причинами. Ну, а популяция кошек, проживающих в квартирах, регулируется их хозяевами, ответственными либо безответственными. Я хочу сказать, что в Санкт-Петербурге второй год подряд проводится, город присоединился к Всемирный день кастрации домашних животных. Вот, в данном случае в этом году в этом дне приняли участие более 20 ветеринарных клиник, частных ветеринарных клиник города, и область присоединилась. Более 1000 домашних и безнадзорных кошек было кастрировано либо по себестоимости, либо бесплатно.
Но безнадзорных-то отловить еще надо.
Безусловно, но у нас в городе очень много людей, которые подкармливают безнадзорных собак и кошек, не имея возможности взять их домой. Относиться к таким людям надо, безусловно, с уважением, но требовать от них соблюдения элементарных правил общежития с другими гражданами нашего общества. К сожалению, не везде получается. Ну, а так, кошка наш любимец, и долг ветеринарной службы, безусловно, в том числе и предупреждать жителей нашего города об опасности общения с этим любимым нашим животным, в первую очередь с кошками безнадзорными. Вот в конце прошлого года было принято решение, и это решение было оформлено в виде информационной памятки, которая распространяется среди жителей города, это в многоквартирных домах, в первую очередь, через средства массовой информации в районах, о проблеме безнадзорных кошек, которые проживают на территории домовладений, в подвалах и так далее. Что же делать? Об опасности и о мероприятиях, которые могут быть проведены с тем, чтобы не было в том числе и конфликтных ситуаций. Не все довольны содержанием этой памятки, хотя памятка и текст, который она содержит, абсолютно правдивы. Но найти единогласие в отношении к домашним животным, в том числе и к кошкам, в том числе и к безнадзорным, безусловно, сложно. Хотя у нас достаточно примеров, где достаточно... ну, абсолютно миролюбивое отношение со стороны жителей тех же самых многоквартирных домов к нахождению кошек в их дворе, в их подвалах.
Но бывает и жестокое обращение с кошками, там подвалы заколачивают. Ну, шибко сердобольные жильцы.
Подвалы заколачивают.
Потом кошки там воют нечеловеческим голосом.
Подвалы заколачивают не потому, что не любят кошек. Подвалы заколачивают по другим причинам. И во многих случаях кошки имеют возможность обитать в тех же подвалах. Вот. Но ситуации бывают, повторяю, разные. Но кошки, в том числе и безнадзорные, просто так находиться в жилом доме, безусловно, не должны. Они должны находиться под вниманием людей, которые не просто рассказывают о проблемах безнадзорных животных, не просто их жалеют, не просто говорят о тех нехороших людях, которые заколачивают подвалы, но принимают действенное участие в судьбе кошек и в налаживании нормальной атмосферы взаимоотношений между жителями. Таких примеров, повторяю, у нас достаточно. Кроме того, у нас в городе есть такое... такая организация, как «Республика кошек», есть эрмитажные коты. У нас есть много примеров, за которыми к нам приезжают и обращаются из других субъектов Российской Федерации. Есть много положительных примеров, но, к сожалению, негатив, к сожалению, недоброе отношение к животным, к любым, не только кошкам, наиболее болезненно воспринимается жителями нашего прекрасного города. Это тоже понятно.
Юрий Александрович, ваше управление финансируется из госбюджета, я так понимаю, да?
Само управление финансируется только из бюджета Санкт-Петербурга.
Но все равно государство вам ставит какие-то задачи из Москвы? Или непосредственно здесь, на местах, задачи какие-то вам ставятся?
Задачи нам ставятся как ветеринарным законодательством. Существует закон о ветеринарии, в рамках которого мы работаем. Есть федеральное законодательство в области проведения надзорных мероприятий. Известный закон за номером 294, федеральный закон. И в том числе есть задачи, которые ставятся правительством города. Ветеринарная служба выполняет две основных задачи. Первая – это сохранение благополучия города по заразным болезням животных. В первую очередь по заразным болезням общим для животных и человека. И вторая задача – это контроль за безопасностью пищевых продуктов животного происхождения, находящихся в обороте на территории города.
Юрий Александрович, а как у нас обстоит в городе вот с приютами для собак, с гостиницами для собак? Для кошек, я не знаю, есть подобные учреждения?
В городе по-прежнему работает 6 приютов, которые содержатся и финансируются в основном общественными организациями, в основном потому, что город готов финансировать, компенсировать коммунальные услуги. В них содержится около 1200 собак и 200 кошек, это в приютах. Надо понимать, приют – это не место для содержания животных, это место для их перераспределения, для поиска новых хозяев.
Ну, вот сейчас начнется время отпусков. Куда можно пристроить своего любимца?
Вариантов
очень... на юг ты не возьмешь там или за границу?
Михаил, вариантов очень много. Я всегда говорю, что эти вопросы должны подниматься не когда уже есть любимец и есть желание от него на время освободиться по причине отъезда, например, а когда ты его приобретаешь и приводишь в семью. Ты должен понимать всю проблематику, которая связана с появлением, я не оговорюсь, нового члена семьи. А в данном случае есть возможности, как оставить у своих родных, близких, знакомых, так и поместить в ту же самую гостиницу. Это коммерческие в основном учреждения. На время отсутствия хозяев в гостиницу для содержания животного там. Такие гостиницы в Санкт-Петербурге и за его пределами есть. Такая информация размещена в интернете. Это коммерческие структуры, это не государственные структуры, это структуры коммерческие.
Но хозяева должны учесть, все-таки для животного это стресс.
Вот это вопрос сложный. Вот это вопрос сложный. Безусловно, расставание с владельцем животного – это стресс, так же, как для человека. Расставание с родными людьми – это безусловно. Но, с другой стороны, если говорить о вопросах гуманизма, то не всегда можно воспринимать отсутствие того же выгула крупной собаки, а нахождение постоянно в течение большинства своей жизни в квартире, в четырех стенах. Поэтому, безусловно, но те же самые гостиницы дорожат своей репутацией в основном и не стараются причинить вред животным, а наоборот. Опять же, есть репутация, есть рекомендации, есть возможность познакомиться с условиями, если речь идет об этом. Но я хочу сказать, что далеко не все, ну, к сожалению, не все жители города вот, понимают все сложности появления питомца в доме. И хочу напомнить, что добросовестность отношения к животному проявляется еще и в ограничении возможности его заболевания теми же заразными болезнями и передачи этих болезней людям. Поэтому хочу напомнить еще раз, в городе уже несколько лет существует возможность бесплатной вакцинации против бешенства, лептоспироза и видовых инфекций собак, принадлежащих жителям нашего города, имеющих регистрацию в Санкт-Петербурге. И вот в прошлом году около 70 тысяч жителей нашего города этой возможностью воспользовались. Вторая половина, а всего около 140 тысяч владельцев собак привели своих питомцев на вакцинацию, выполнив тем самым свою обязанность по отношению к ним, по отношению к членам своей семьи и окружающим.
Напоследок вопрос от нашего слушателя. Мой тезка Михаил пишет, способна ли кошка справиться с крысой, он пишет, преодолеть крысу. И много ли крыс в городе?
Крыс никто не считал. Наличие крыс зависит так же, как и наличие безнадзорных животных, в первую очередь, от возможности пропитания. Это доступные пищевые отходы, в первую очередь. Но здесь я хочу ответить так, с юмором, может быть. Все зависит от размеров кошки, от размеров крысы. Сколько там, полметра крыса в Великобритании была обнаружена, я не думаю, что каждая кошка с ней справится. Вот. Поэтому в основном кошки, проживающие в городе, интереса к крысе не проявляют. Это параллельные миры, параллельно живущие популяции.
Что, горожане закормили?
Достаточно возможностей пропитания у кошек и у крыс. И еще раз повторяю, в первую очередь те же самые крысы – это доступные пищевые отходы.
То есть бездомные кошки нам не помогут в этом вопросе?
Бездомные кошки нам в этом вопросе не помогут, скорее всего, хотя наличие безнадзорных животных, наличие их экскрементов выделения дает возможность не настолько широко распространяться популяции крыс. Безусловно, это сдерживающий фактор, но не настолько, чтобы их не было совсем.
Спасибо. У нас в студии был начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Александрович Андреев.
Вы слушаете «Пулковский медиа».
А теперь мы познакомим вас с общественной организацией «Продвижение». Мой собеседник, руководитель отдела по доступной среде и социальным проектам Петербургской благотворительной общественной организации «Продвижение» Дмитрий Александрович Погудин. Затем к нашему разговору присоединился руководитель гражданского центра «Вежливые люди» Григорий Геннадьевич Меньшиков.
Наша организация создана достаточно недавно, именно юридически были оформлены документы достаточно недавно, а на самом поле социальных услуг мы работаем достаточно давно, работая в других организациях, при взаимодействии с другими органами власти. Мы достаточно давно уже ведем свою работу.
Это организация для инвалидов?
Это благотворительная общественная организация, которая помогает многодетным, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, семьям с детьми-инвалидами и инвалидам в частности.
Что конкретно в ваших силах?
Ну, конкретно в моих силах помочь...
Я имею в виду в организации.
В наших силах, возможно, привлечение спонсоров к такой проблеме, как благотворительность. То есть мы помогаем людям, условно здоровым, да, средний бизнес, малый бизнес, крупный бизнес, делать доброе дело, помогать. То есть нам привозят вещи, продукты, и, соответственно, мы их распределяем по нуждающимся, по многодетным семьям, по семьям с детьми-инвалидами, по семьям, где есть инвалиды, вещи и продукты.
Вы лично чем занимаетесь?
Я занимаюсь интеграцией инвалидов в общество. То есть я помогаю инвалидам осознать ту позицию, то, что у нас общество готово принять инвалидов, и чтобы инвалиды выходили из дома и занимались тем, чем обычный человек занимается в обычной жизни. То есть ходил, сам оплачивал ЖКУ, сам ходил в аптеку, в поликлинику, сам, чтобы не соцслужба к нему приходила на дом, а чтобы инвалид выходил в общество.
Ну вот так говорите, выходил, а сами вы на коляске.
Ну, это, конечно...
Ну, это для вас ноги,
да? Да, это для меня ноги, конечно же.
Ну, а как вот удается вам вот поддерживать такой уровень оптимизма?
Ну, было сказано еще, если не я, то кто же? Если я своим примером не покажу, что даже на коляске можно передвигаться по городу и тем самым примером показывать, чтобы люди тоже выходили из дома, не сидели в четырех стенах, то это уже достаточно большой плюс.
У вас есть какие-то спортивные секции, секции по интересам?
Да, у нас есть, у нас Федерация Новоса тоже достаточно активно работает в плане интеграции инвалидов в общество, проводит всевозможные турниры для тех инвалидов, которые непрофессионально занимаются спортом, но желают чем-то заниматься. И, соответственно, вот на этих турнирах они смотрят и на тех, кто что-то уже может сделать, и на тех, кто приходит вместе с ними. У нас проходят разного рода мероприятия, на которых мы показываем то, что жизнь в обществе инвалиду на коляске, да, или инвалиду по зрению, или инвалиду по слуху, она реальна.
А вот, кстати, может быть, такой не очень корректный вопрос, но все-таки, как общаются инвалиды, которые имеют разную инвалидность? Слепые и, там, я не знаю, еще кто-то?
Ну, хороший вопрос. Ну как? Как все люди общаются?
То есть какого-то комплекса вот нет между вашей организацией?
Нету комплексов.
Каким образом тогда, опять же, эти комплексы снимаете?
Ну, если человек сам заинтересован, если у человека есть интерес к общению, то, я думаю, никакие преграды для него не страшны.
Ведь бывает же так, человек только стал инвалидом, сразу замыкается в себе, из дома не выходит, никого видеть не хочет. Вот как таких людей привлечь к жизни?
Ну, в первую очередь, мне кажется, то, что это должны социальные службы работать. То есть это психологи, это социальные работники. Только потом мы уже беремся за этого человека для того, чтобы на своем примере показать ему то, что жизнь продолжается.
Многие к вам приходят?
К сожалению, немногие. К сожалению, да, у нас есть...
Может, мало знают о вас?
Нет, дело не в том, что мало знают. Дело в том, что помимо барьера в голове, у человека есть еще барьеры перед выходом из дома. То есть это отсутствие лифта, наличие там крутых ступенек на лестничных маршах, отсутствие доступной среды при выходе из дома. Вот это, да, барьер.
Как вы видите развитие вашей организации?
Потихоньку, но обрастать людьми, да, обрастать связями, обрастать теми же самыми, с кем работаем, вести доброту в общество.
С властями города, какого-то района у вас есть связи?
Да, мы сотрудничаем и с администрациями районов, и с комитетами. Работа ведется, да, на взаимодействии.
Охотно идут к вам навстречу?
Есть те, которые достаточно социально активны и которые готовы помогать. А есть и те, которые занимаются всякими бюрократическими проволочками.
То есть футболят?
Нет, не футболят. По закону футболить нельзя, но работают по закону. Да, вот на каждый ответ 30 дней. И эти 30 дней приходится ждать.
Григорий Геннадьевич, с вашей подачи я познакомился с Дмитрием Александровичем. Каким образом ваша организация «Вежливые люди» здесь участвует?
Хочу сказать, что мы в этом году начали работать на территории Красноярского района и встретились с тем, что многие жители жалуются на отсутствие метро. Мы начали думать, как к этой проблеме привлечь внимание, и увидели, что кроме, значит, обычных жителей есть еще инвалиды-колясочники, да, и просто, честно говоря, молодые женщины, которые недавно родили детей, они тоже находятся в такой сложнейшей ситуации там, по передвижению, например, в центр города. Поэтому да, и сам район раскидан настолько, что добраться, например, с окраины района, там, даже до администрации самого района Красносельского, достаточно сложно. И поэтому речь, конечно, идет о поддержке проекта, которым Дмитрий занимается. Это проект «Доступное пространство». Это достаточно серьезная градостроительная проблема. И мы решили помочь, и поэтому сейчас эту тему поднимаем на всех уровнях, в том числе сейчас думаем о том, что будет яркое событие в городе, в жизни города, это выборы, и городская избирательная комиссия подключилась к тому, чтобы поддержать этот проект. Но, может быть, об этом Дмитрия может попросить рассказать. Как раз это та инициатива чиновников, которая заслуживает всяческой похвалы и обращает внимание на эту проблему и экономит, на самом деле, и время, и бюджетные средства, и делает более прозрачным, например, такой процесс, как выборы.
Дмитрий Александрович, пожалуйста, о проекте.
Сам проект связан непосредственно с выборами, а именно о доступности избирательных участков для маломобильной группы, то есть для инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению и, соответственно, по слуху. Возьмем несколько избирательных участков и сделаем их доступных полностью. Это будет как пилотный проект. Будем брать адреса, где живут данные инвалиды, и от их дома будем прокладывать маршрут до избирательного участка. Он так и называется, маршрут до участка.
Выборы – это, так сказать, временная акция. А вот что касается больших проектов, вот в частности метро там и прочего?
Вот выборы, они дадут возможность осознать то, что у нас инвалиды являются частью…
То есть, когда инвалид приезжает на участок…
Да, то, что инвалид является частью общества, то, что у него есть такие же права, как у обычного человека здорового, то, что он может ими воспользоваться. Соответственно, если он может прийти на выборы, почему бы ему не воспользоваться тем же самым метрополитеном?
Надо создать условия, чтобы он мог воспользоваться.
Так вот, для этого мы собираемся внести в будущий проект строительства метрополитена, заложить уже те основы, то, что это либо лифт, либо очень хороший пандус, чтобы и инвалид на коляске, и мама с коляской могла спокойно спуститься в метрополитен и воспользоваться им.
Ну, то есть мы совместно хотим организовать такое обращение и сбор подписей. И вот в данном случае мы сейчас думаем о формировании такой инициативной группы и приглашаем всех и мам с колясками, и, может быть, я знаю, что есть много и сообществ, которые помогают молодым родителям подключиться к этой проблеме. И, конечно, активно приглашаем жителей Красносельского района и Петродворцового района нас поддержать.
Но строительство метро – это не один год.
Нет, конечно. Мы сейчас как раз и говорим о том, что надо срочно внести изменения в проект.
Что главное, планы... чтобы было принято, что метро будет
конечно.
Строиться.
Но я знаю о том, что это принято, что решения такие есть, но когда дадут деньги, то все очень быстро завертится, и с такими инициативами будут футболить и говорить о том, что уже проект принят, уже надо срочно все строить, надо срочно смечивать, и не до вас. Это не до вас, это значит не до огромного количества молодых семей, которые родили детей, и, соответственно, как им передвигаться, как им ездить на большие расстояния.
То есть нужно постоянно напоминать о себе?
Естественно. Вот мы здесь как раз хотим, чтобы инициатива снизу, она прошла. И мы намерены этого серьезно и настойчиво добиваться. И то, что сейчас, например, еще не начали строить станции метро для Красносельского и Петродворцового районов, мы как раз этой паузой хотим воспользоваться и защитить эту инициативу и добиться того, чтобы это в проект было внесено.
А до строительства метро есть какие-то идеи, чтобы облегчить передвижение инвалидов по тому же Красносельскому району, выезду из Красносельского района?
Конечно, я и хотел сказать, что значит огромная градостроительная проблема. Я в том, что с коляской, неважно, это коляска для ребенка или инвалид, тем более колясочник, съехать на проезжую часть тротуара достаточно сложно, если даже не оборудован съезд. Дальше кнопки для светофоров, то же самое, они должны находиться на уровне, чтобы там люди могли дотянуться. И сами, может быть, светофоры, может быть, знаки какие-то, а может быть, даже специальные маршруты, которые позволяют преодолевать наклоны, потому что достаточно сложно пользоваться колясками, это съезжая, например, в подземные переходы или в надземные переходы, поднимаясь. Соответственно, это все должно быть оборудовано специальными приспособлениями. Но сегодня, к сожалению, например, проблема жителей Гореловского муниципального образования, она настолько большая, что они даже под КАДом не могут пройти, потому что там просто элементарно нет любых условий для пешехода. Мы не говорим уже там для человека с коляской или для инвалида-колясочника. Поэтому это, конечно, проблем хватает, и я думаю, что мы эту проблему тоже поднимем, и если слушают жители муниципального образования Горелого, то тоже просим поддержать.
Активно участвовать.
Да, конечно, активно участвовать. Мы нуждаемся сегодня в помощниках по сбору подписей, просто в волонтерах, поэтому, собственно говоря, пришли к вам.
А как вас найти, если человек захочет?
Ну, телефон 998-1998. Или обращаться в администрацию муниципального образования Горелого.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
В год кино на волнах Пулковского меридиана звучит рубрика «Кино и литература». Речь идет об экранизации литературных произведений. Предлагаю вашему вниманию рассуждение на эту тему старшего преподавателя кафедры искусствознания Института кино и телевидения Романа Геннадьевича Круглова.
Здравствуйте.
Напомню только номер контактного телефона 680-15-16, 680-15-16. Роман Геннадьевич, в прошлый раз мы остановились на том, с какими трудностями сталкиваются режиссеры, сценаристы при экранизации литературных произведений, особенно классики. Действительно, ведь фильм — это, по сути дела, уже само по себе новое произведение искусства, будь то «Братья Карамазовы» или «Война и мир». Хорошее или плохое – это уже другой вопрос.
Да, действительно, совершенно новое произведение. И уже первые теоретические изыскания на тему экранизации главным образом к этому и сводились. К тому, что, безусловно, фильм, который основан на литературном прообразе, если он талантлив, гораздо больше заслуживает внимания, чем посредственный, но оригинальный фильм. Но, тем не менее, все равно экранизация практически всегда не выдерживает сравнения с оригиналом. Это касается подавляющего большинства экранизаций, в особенности классики. И, скажем так, для того, чтобы подойти к пониманию того, почему так происходит и почему все-таки экранизация жива и, по-видимому, никогда не исчезнет, имеет смысл попробовать разобраться вообще в соотношении литературы и кино. Ведь литература, можно сказать, это неисключаемая составная часть практически любого игрового фильма. Более того, в том смысле, что сценарий – это литературная форма, с этой точки зрения абсолютно любой фильм является экранизацией. Потому что это попытка реализовать через видео...
Сценарий экранизовать.
Да, экранизовать сценарий. Сценарий – форма литературная, равно как там, драма – форма литературная. То есть поставить спектакль в театре – это тоже получается инсценировать.
Ну, даже такой жанр появился – киноповесть. В печатном виде.
Есть такой жанр, да. Вот говоря о взаимовлиянии кино и литературы, конечно, следует отметить то, что литература 20 века, разумеется, испытала весьма значительное влияние киноискусства. Но все равно это тенденции, несопоставимые по масштабу. Влияние литературы на кино и влияние кино на литературу. Скажем так, что принципиально общего между тем и другим видом искусства? Бросается в глаза то, что оба вида искусства как бы вмещают в себя все остальное. Звуковой фильм вмещает в себя движущуюся фотографию или живопись. То есть тут работа с цветом, с линием, со всем. Да? Включает в себя театр, драматическая игра, работа режиссера. Работа осветителя, тоже живопись, работа звукорежиссера, музыка. Чего там только нет. Ну и, разумеется, собственно, литература. То есть то, что относится к сфере сценария. Литература, в свою очередь, поскольку оперирует словом, уже ввиду того, что и звук, и цвет, и форма могут быть помыслены и названы словом, уже ввиду этого литература включает в себя все что угодно. Мы можем написать произведение о музыке, например, но невозможно сыграть на пианино Анну Каренину без комментария какого-то, да, что имелось в виду Анна Каренина. В этом отношении оба произведения синтетичны, но синтетичность их несколько разной природы. То есть в литературе все через посредство слова, через название. Несмотря на то, что, в общем-то, у литературы есть еще определенные ресурсы такой мимикрии под другие виды искусства. Ну, например, звукоподражание какое-то, да, это в поэзии в основном бывает. или какая-нибудь графическая поэзия? Ну, это такие вопросы художественной синестезии, скорее. А взаимоотношения кино и литературы характеризуются, скажем так, тем, что эти искусства очень тесно взаимодействуют, и уже с момента появления первых кинофильмов, разумеется, возникали вопросы о том, насколько правомочно переносить литературное произведение на экран, что дает экран литературе, в смысле исходному произведению, да, что добавляет экранизация, и добавляет ли, или только портит, или только мешает. И, скажем так, само появление вообще десятой музы поставило в каком-то смысле под вопрос все предыдущие виды искусства. Ввиду того, что кино – это как зафиксированный кусок бытия, прожитый человеком. Там, все, что зафиксировано на кинопленке, так или иначе должно присутствовать в жизни, да, чтобы это заснять. В этом отношении появление кино в каком-то смысле поставило под сомнение вообще правомощность развития всех других видов искусства.
Но что, и театра тоже?
Ну, разумеется, театр это в первую очередь, потому что, ну, неспроста Владимир
Ильич... Одно время говорили, что все-таки театр победит кино.
Говорили, а вот
Владимир Ильич все-таки прав, да?
Как вам сказать, он ведь помимо кино еще говорил о том, что важнейшим из искусства для нас цирк является. В отношении воздействия на массы с кино спорить сложно, даже цирку. Особенно в наш век, век цифры, когда даже в кинотеатр-то люди в большинстве своем не ходят. Смотрят все дома, через интернет. В плане массовости, в плане широты воздействия и, соответственно, некой ментальной силы воздействия на народ, шире, на человечество вообще с кино, конечно, спорить сложно. И в данном случае театр отходит на второй план. Да и вообще, если говорить о современном театре, о нынешнем театре, то, в общем, это разговор весьма грустный. Гораздо более грустный, как мне кажется, чем разговор о современном кино. Так вот, возвращаясь к взаимодействию кино и литературы. Кино, в сущности, экранизация по самой своей природе, если это кино сюжетное. То есть, если мы снимаем некий абстрактный даже видеоряд, который не рассказывает никакой репрезентативной истории, тем не менее, даже у этого есть сценарий. У любого рекламного ролика есть сценарий некий. В этом отношении экранизация, получается, находится в более выгодном положении, чем оригинальное кинопроизведение, по той простой причине, что сценарием, отправной точкой сценария, является литературная классика. И в этом отношении кино, безусловно, оказывается в положении, скажем так, ученика. Еще первые чрезвычайно пассионарные кинематографисты, Эйзенштейн, например, отмечали необходимость для кинематографа учиться у литературы. Михаил Ром, знаменитый кинорежиссер, в своей книге «Беседы о кино» как раз приводит в качестве некоего учебника для начинающих кинематографистов, сценаристов по преимуществу, ну и режиссеров тоже, классику. Он приводит пример, в пример конкретно «Пиковую даму» Пушкина, «Воскресенье» Толстого, «Мадам Бавари» Флобера. Показывая в этих классических литературных произведениях кадровое мышление того или иного писателя. То есть Пушкин, создавая «Пиковую даму», довольно-таки четко прописывает все вплоть до движения камеры. То есть есть определенная смена планов. То есть лицо Германа, его часы, потом показывается...
По-моему, карет. Это такие изыски.
Да почему же изыски? Вот Ром, режиссер, говорит как раз о том, что берет он сценарий...
Ну, мы же, когда читаем «Пиковую даму», мы не думаем, как будет двигаться камера.
Не думаем, безусловно.
Это уже, не знаю, это профессионально у работников кино.
Безусловно, это профессиональный взгляд. Но... скажем так, всякий зритель, читатель, даже не профессионал, если он даст себе труд обратить на это внимание, то увидит, что Пушкин с его очень лапидарным языком, А ведь проза Пушкина действительно характеризуется чрезвычайной четкостью. Тем, что он устраняет все маломальски лишнее. Если есть какие-то два возможных поворота, один он устраняет. То есть, скажем так, объективное направление в русском реализме, несмотря на то, что оно расцвело, безусловно, в творчестве Чехова. Тем не менее, основоположник, пожалуй, в прозе – это именно Пушкин. С его чрезвычайной точностью, чрезвычайной яркостью описаний. Всякий читатель, если даст себе труд, да, взглянуть с этой точки зрения на то, как пишет Пушкин прозу, наверняка обратит внимание. Хотя, почему Ром обращается к таким примерам? Сравнивая сценарий, то есть произведение, которое изначально написано для экранизации, и Пушкина, он видит, что зачастую сценарии современных ему молодых сценаристов элементарно не дотягивают по своей кинематографичности до Пушкина, который жил до кино, до Толстого, который кино застал, успел назвать его великим немым и, в общем-то, больше ничего не успел
доказать. Но это как иностранцы не могут перевести Пушкина поэзию, так, наверное, и кино не может всего Пушкина полностью передать.
Безусловно, не может, хотя бы ввиду того, что Пушкин, ну, по крайней мере, для нас, прежде всего, поэт. Для западной традиции поэт во вторую очередь, потому что лирика, как таковая, очень сложно поддается переложению. Ну, то есть, перевести стихотворение – это значит написать другое стихотворение, потому что все слишком тесно связано с языком, на котором написано. Ну, то есть, если мы попробуем любую там пушкинскую строку или строфу, даже лучше так, перевести на английский, а потом перевести обратно на русский. Ничего от поэзии не останется ровным счетом.
А от Шекспира останется, если перевести на русский, а потом на английский?
Я думаю, нет. Но я не владею английским, тем более староанглийским, на таком уровне, чтобы понимать...
То есть мы имеем примерное представление о поэтах западных, как они о нас?
Не совсем. Вот тут мы несколько отошли, с одной стороны,
от кино немножко отошли, но все-таки интересно.
Но на самом-то деле не так-то и далеко отошли, потому что в сущности экранизация – это и есть перевод. Только перевод на язык другого вида искусства. И вообще-то вопросы практически тождественные. Так вот, перевод предполагает создание эквивалента. То есть необходимо придумать на другом языке слова, которые будут передавать тот же образный смысл или предельно близкий к тому, что вот было написано другим поэтом. Допустим, Николай Гнедич, переводя «Илиаду», написал ее чрезвычайно тяжеловесно, с какими-то невозможными на русском языке словами, там «коннодоспешные Данаи, шлемобрещущие Гектор». И в этом отношении это хороший перевод, потому что он попытался сделать так, как у Гомера. Это древний язык, и поэтому все очень тяжело и непонятно. Так и должно быть, и поэтому вот эта тяжкая риторика нам передается. То есть перевод – это эквивалент. Не бывает точного предельного перевода. То же самое касается экранизации. То есть в сущности экранизация – это попытка другими средствами, аудиовизуальными средствами, создать сходный образ. Но даже не обязательно сходный, потому что, в принципе, экранизация является и произведение, которое, скажем так, размышляет о литературе. То есть, допустим, если мы возьмем какую-нибудь «Даму с собачкой» Хейфа...
Вот я как раз хотел спросить. Я понимаю, там «Братья Карамазовы», «Война и мир», «Анна Каренина» – это толстенные книги. А вот Чехова с этой стороны не легче экранизировать?
В каком-то смысле легче, как раз ввиду того, что это тоже один из авторов, которые стремятся к практически раскадровке своих произведений. То есть, внимание на определенных акцентах. Да, вот это внимание на акцентах, оно практически является тем готовым материалом, что бери да снимай. В каком-то смысле легче. Но ведь серьезный кинохудожник не стоит перед задачей снять как легче. Он стоит перед задачей донести какую-то мысль, которая
свою.
Его поразила. Или свою, или вот поразила человека «Война и мир». Ему надо вот снять «Войну и мир». И не удовлетворит его никакая «Дама с собачкой». В каком-то смысле, конечно, легче. И именно поэтому Чехов самый экранизируемый из русских классиков. Свыше 250 экранизаций существует.
Спасибо, и, как говорится, продолжение следует. У нас в гостях был старший преподаватель кафедры искусствознания Института кино и телевидения Роман Геннадьевич Круглов.
Всего доброго.
Это на сегодня все. Спасибо нашим уважаемым гостям. Прямой эфир обеспечивали звукорежиссер Елена Голобородько и журналист Михаил Ершов. О погоде. По данным гидрометцентра Петербурга, сейчас в городе 13 градусов тепла, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер южный 2 метра в секунду, порывы до 5 метров в секунду, влажность воздуха 24%. Всего доброго, до встречи в четверг.